В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Как проявляется климакс у женщин? Какие признаки? Как не спутать его с повышением давления при гипертонии? Уважаемые радиослушатели, климакс – это очень важный период жизни любой женщины. В переводе с латинского климакс – это ступенька в лестнице, то есть такое резкое изменение многих процессов, которые происходят в организме женщины. Если говорить с точки зрения медицинской, то это комплекс симптомов, то есть проявлений, включающих проявления, связанные с изменением эндокринной системы, с изменением сосудистой системы и, безусловно, с изменениями в психологической и эмоциональной сфере. И этот комплекс, сопровождающий период угасания репродуктивной функции у женщин. Время наступления климакса может быть различное, выделяет по временным промежуткам ранний, своевременный, поздний климакс, ранний до 45 лет, 45-55 – это естественная и старше 55 ситуация, когда она индивидуально развивается у определенных людей. Трудно определить врачам, с чем это связано. Во многом это связано с генетическими факторами, факторами наследственности, потому что сам по себе климакс, как естественное угасание гормональной активности определенной, во многом определяется наследственностью как таковой. Но определенным образом могут влиять и внешние факторы, факторы жизни как таковые, например, сопутствующие заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, хронический стресс, умственное и физическое переутомление, недосыпание, неполноценное питание, дефицит массы тела, вредные привычки, особенности это табакокурение, заболевания женской половой сферы, аборты, ну и ряд других состояний, в том числе и такие состояния, которые применяются врачами в рамках, допустим, вынужденных радикальных хирургических операций или другого воздействия, лучевого воздействия при лечении тельных заболеваний, например, онкологических заболеваний как таковых. В основе климакса лежит естественное угасание гормональной активности в организме женщины. Гормоны, эстрогены, которые отвечают за подготовку организма и готовность организма и поддержание организма к такой важной функции женщины, как беременность и роды. С течением времени так устроена природа и заложена генетика человека, происходит естественное угасание активности гормональной. Это все фактически одна из частей, естественных частей возрастных изменений человека. У кого-то угасание гормональной активности проходит достаточно мягко, но у значительной части женщин все-таки симптомы достаточно яркие, и, собственно, они укладываются в клиническую картину климакса. Какие симптомы при климаксе выделяют врачи? Так называемые нейровегетативные, то есть связанные с расстройством определенного отдела нервной системы. Один из наиболее характерных симптомов – это периодические приливы крови к поверхности кожи лица, шеи, груди, верхней части туловища, которые сопровождаются покраснением, чувство жара, повышенное потоотделение, ощущение познабливания, периодические перепады артериального давления, приступы дурноты, головокружения, головные боли. Следующая группа симптомов – это симптомы, связанные с нарушением обмена веществ, прибавка в весе, отечность, снижение упругости кожи, расстройство мочеиспускания, появление боли в суставах, Фактически часть из этих симптомов они являются проявлением осложнений, которые врачи обязательно отслеживают во время климакса, к ним мы несколько ниже вернемся. Ну и также важный комплекс симптомов, так называемое психоэмоциональное расстройство, эмоциональная лабильность, то есть очень высокая неустойчивость и перепады давления, беспричинные, плаксивость, раздражительность, приступы агрессии, снижение влечения, повышенная тревожность, приступы апатии, депрессивные состояния, дневная сонливость или бессонница и, допустим, труднообъяснимые ощущения покалывания, онемения, мурашки в теле, проблемы с концентрацией внимания, рассеянность, ухудшение памяти. Все это симптомы, которые могут быть симптомами, связанными со снижением концентрации эстрогенов в организме женщины по вот соответствующим законам, заложенным в генетике, как естественного угасания гормонального фона. Три этапа выделяет климакс. Это преминопауза, период, который может начинаться за несколько лет до менопаузы. Там есть уже начальные изменения и те или иные сбои. Менопауза – это, соответственно, период считается 12 месяцев. Ну и постменопауза – период после наступления менопаузы, который длится по-разному у разных женщин. Это может быть период от 5 и до 10 и выше лет, тоже достаточно индивидуально эти колебания фактически формируются. Диагностика, безусловно, это аспект, который осуществляет гинеколог, эндокринолог, и сейчас выделилось отдельное направление гинеколог-эндокринолог, специалист, который занимается именно этой сферой. И основными методами диагностики являются осмотр врача, анализы крови, биохимические анализы. И главное – это исследование гормонального фона, анализ крови на уровень эстрогенов, прогестерона, другие гормоны, которые позволяют врачу именно определить и подтвердить факт снижения концентрации гормонов. Самое главное – и важное с точки зрения медицинской – это то, что климакс может давать осложнения, и осложнениями этими являются наиболее значимые клинические ситуации. На первом месте, безусловно, это сердечно-сосудистые патологии, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. И отвечая непосредственно на вопрос, который был задан, является ли климакс, соответственно, причина артериальной гипертензии. И на самом деле здесь вопрос больше философский, если честно, что является первичным, курица или яйцо. На самом деле и климакс усиливает течение гипертонической болезни, и гипертоническая болезнь ранее, она может являться фактором, провоцирующим такие активные симптомы время климакса, поэтому здесь не стоит ожидать вот этого вопроса какой-то особой или дополнительной пользы. Я имею в виду ситуации, когда врач может обнадежить человека со словами: знаете, да, вот мы сейчас решим гормональные проблемы, и у вас полностью нормализуется артериальное давление. Это, скорее всего, неправда. Потому что на самом деле существует очень высокая связь этих состояний. Ну и существуют отдельные самостоятельные факторы. Поэтому если у человека есть повышенное артериальное давление и есть, соответственно, вот гормональные нарушения, то важно лечить их параллельно, не ожидая того, что одна из этих причин может тем или иным образом существенно повлиять на другую. Поэтому если у человека, у женщины в период климакса повышенное артериальное давление, все основные протоколы по лечению артериальной гипертензии должны быть выполнены полностью, абсолютно. Это и отказ от соли, это и нормализация массы тела, это и умеренная физическая активность, это и профилактика стресса. И самое главное – это прием препаратов, снижающих артериальное давление. Без всяких ограничений, без каких-то нюансов, если кардиолог выписал, нужно принимать. Это же относится и к ишемической болезни сердца, к стенокардии, как к заболеванию, которое, к сожалению, может привести к инфаркту. В период климакса нарушается обмен жиров, резко увеличивается холестерин в крови, другие показатели, способствующие развитию атеросклеротического процесса. И фактически вот то, что врачи видят резкое увеличение распространенности инфарктов в период и после климакса, это ситуация совершенно естественная с точки зрения течения этого заболевания, но здесь мы просто более конкретно понимаем, что да, провоцирующим моментом является климакс, и в каких-то ситуациях врач рассматривает возможность лечения дополнительно, но ни в коем случае это не исключает, не облегчает лечение ишемической болезни сердца по всем основным показателям. Прием препаратов для снижения холестерина, прием препаратов для снижения артериального давления и так далее. Такая же ситуация относится и к сахарному диабету второго типа, который резко увеличивает свою распространенность вот в период формирования климакса, и остеопороза, нарушение минеральной плотности кости. Вот это основные состояния, которые требуют повышенного внимания. Давление, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, остеопороз, и проводится соответствующее обследование для того, чтобы вот вовремя выявить ранние изменения этих состояний и, соответственно, применить меры профилактики и меры лечения. Очень важными мерами профилактики, мерами лечения соответствующих клинических симптомов являются диетические рекомендации. Рекомендовано ограничить употребление животных жиров, простых углеводов, в частности сахар, мучные изделия. Уменьшение количества поваренной соли является традиционной рекомендацией. И очень важно обогатить рацион овощами. Минимум 400-500 грамм овощей в день кушать при вот этом состоянии. И даже при отсутствии клинических симптомов, при нарушении гормональных циклов в женском организме очень важно. И очень важный компонент – это, конечно же, кисломолочные продукты, которые содержат основное количество кальция, как диетическая мера профилактики остеопороза, то есть ситуации, когда плотность кости снижается и увеличиваются риски патологических переломов. Это очень важный момент. Физическая активность должна быть серьезным образом пересмотрена. Если не было такой традиции ранее у женщины, то в этот такой чувствительный период лечебная физкультура является крайне важной. Как физическая активность вообще в виде ходьбы и других моментов, как мы неоднократно с вами подчеркиваем, 150-300 минут в неделю – это минимальный уровень оптимального поддержания физического здоровья человека, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения. Это очень важный момент, в том числе и в рамках ситуации вот коррекции тех или иных гормональных изменений. Помимо общей лечебной физкультуры важна и для укрепления мышц тазового дна. Безусловно, очень важными являются аспекты общеукрепляющей гимнастики и массажа для поддержания здоровья мышечного каркаса, костно-мышечной системы, которые страдают в этой ситуации. В первую очередь теряется, нарушается эластичность связок, и поэтому физические упражнения, массаж и лечебная гимнастика, они направлены на эти важные составляющие компоненты. Дополнительно рассматриваются врачами назначение витаминных комплексов, особенно роль здесь важная роль витамина D и витаминов группы В уделяется в рамках насыщения пищи или приема поливитаминов дополнительно. И в определенных ситуациях врачи рассматривают на уровне негормональных лекарственных средств фитопрепараты, содержащие вещества, схожие с женскими половыми гормонами. Есть целый комплекс таких лекарственных фитопрепаратов, которые рано назначаются при неявной клинической симптоматике, стертые, незначительные, не требующие более эффективных средств. Комплексное лечение, очень важно включить психотерапию, потому что это, конечно же, очень ранимый и тяжелый период жизни, когда нужна поддержка, нужны многие аспекты борьбы с тревогой, борьбы с апатией, борьбы с депрессией, как следствием того, что человек теряет интерес в жизни, теряет какие-то цели, которые он выполнил весь период жизни до наступления, вот, собственно, гормонального угасания. Поэтому психологическая поддержка в семье, профессиональная психологическая поддержка, психотерапия крайне важна, как и в некоторых ситуациях назначение дополнительных лекарственных средств. Потому что если у человека тревога, которую он не может побороть, если у человека апатия и депрессия, которые мешают жить и вызывают даже тревожные и опасные мысли в жизни, здесь требуются уже и дополнительные лекарственные препараты. Здесь не стоит путать ситуацию с тем, что вот пройдет на самом деле гормональные колебания и все восстановится на самом деле. Очень важно понимать, что во многом вот гормональные колебания, сам по себе климакс, он не формирует новые заболевания. Он резко ухудшает течение старых заболеваний. Он провоцирует новые заболевания во многом. Поэтому здесь очень важна ответственность и внимание к каждому из этих заболеваний, которые мы выше перечислили. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, остеопороз, в том числе и тяжелые психологические расстройства, которые порой выходят на первое место и требуют очень серьезной помощи для того, чтобы человек имел и качество жизни, и формировал новые цели в своей жизни, для того, чтобы смысл и наполнение действительно помогали ему жить дальше и жить качественно, и жить комфортно. Если клинические симптомы выражены, врач рассматривает возможность назначения одной из наиболее эффективных компонентов современной лекарственной терапии – это гормональное лечение. Основные принципы заместительной современной гормональной терапии – это применяются только аналоги натуральных женских гормонов, используются низкие дозы эстрогена в сочетании с гистогенами, то есть это определенная комбинация именно в этот период жизни, назначаемая врачом. Длительность лечения, она большая на самом деле, то есть, как правило, назначается на долгие годы. И очень важно, это сопровождение гормональной заместительной терапии. Женщина должна обязательно проходить все осмотры, которые рекомендует врач, как минимум по тому протоколу индивидуальному, который назначает врач. И эти обследования, эти наблюдения и посещения врача должны быть сопровождены анализами. Общий анализ крови, мочи, кардиограмма, флюорография, исследования, в том числе сосудов, для исключения осложнений, которые могут быть в рамках гормональной заместительной терапии, как и скрининг и осмотр на онкологические заболевания, желудочно-кишечного тракта, заболевания крови и ряд других. То есть, в общем, полноценный такой скрининг возрастной требуется, так как, еще раз повторюсь, это период, когда гормоны перестают защищать организм от огромного количества нагрузок, от стрессов, от нарушенного обмена веществ и других. Ведь на самом деле, пока уровень гормональной активности высокой, организм очень сильно защищен от многих параметров – инфекционных заболеваний, онкологических заболеваний. Он может эффективно бороться со стрессом. Как только угасает концентрация, снижается концентрация женских половых гормонов, организм становится беззащитным, и здесь уже функция жизни, функция борьбы за жизнь, она целиком и полностью находится в руках самой женщины, когда она уже основным аспектом своей жизни устанавливает борьбу за здоровье, в том числе связанную с изменением образа жизни, с периодическими осмотрами врача, с приемом лекарственных препаратов. Эта ситуация, безусловно, естественным образом может исправить течение заболевания и позволит избежать тех подводных камней, которые формируются в организме при формировании климакса. Поэтому это очень важный период жизни, к которому нужно готовиться. К сожалению, Так получается, что в обычной жизни многие из нас готовятся к пенсии, готовятся к каким-то другим жизненным событиям, но не готовятся к этому периоду жизни, который является переломным, очень важным, ответственным. И как этот период жизни будет прожит с точки зрения медицинских аспектов здоровья, во многом зависят дальнейшие очень важные этапы жизни человека. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Бывает ли климакс у мужчин? Уважаемые радиослушатели, да, бывает. Это возрастное снижение половой функции мужчины, сопровождающееся патологической симптоматикой на фоне изменения концентрации гормонов в крови. Такой термин был применен в прошлом веке, и врач описывал симптомы у 50-летних мужчин, у которых на фоне потери желания, влечения развивалась быстрая утомляемость, депрессия, нервозность, ухудшался сон, снижение внимания, памяти, и возникали в том числе приливы жара, потливости. Вместе с тем, современное изучение вот этого очень важного периода в жизни мужчины, оно показывает, что это не очень корректный термин, потому что если климакс – это, как мы с вами уже говорили, в переводе с латинского «ступенька на лестнице», то есть такое достаточно резкий, ну, в относительно сжатом периоде времени изменение гормонального фона и более характерного для изменения в определенном возрасте у женщин, то у мужчин изменение концентрации половых гормонов происходит постепенно, медленно, и поэтому достаточно часто и более популярным термином является андропауза, то есть пауза в мужской функции. А еще более таким адаптивным и более применимым в медицинском сообществе является сокращенная терминология, которая, если ее более конкретно характеризовать, будет звучать как частичная, андрогенная недостаточность мужчин пожилого возраста. То есть такое естественное медленное угасание, собственно, половых гормонов. Основная причина андропаузы, все-таки такого иногда популярного термина мужского климакса, это постепенное снижение уровня тестостерона, изменение концентрации других гормонов, которые влияют на концентрацию тестостерона в результате естественного старения мужского организма. Основные симптомы – снижение настроения, снижение уверенности в себе, уменьшение роста волос на голове, лице и туловище, снижение мышечной массы тела, быстрая утомляемость, снижение влечения, бессонница, раздражительность, усиленное потоотделение, избыточная масса тела и ожирение, особенно в области живота, отложение жира, эректильная дисфункция, бесплодие – вот основные симптомы, которые очень важно помнить, самое главное – знать в период, начиная с, собственно, вот 45 лет. Потому что наступление андропаузы, она может быть различная по возрасту, и в естественном периоде жизни это где-то 50-55 лет, больше 60 это считается поздняя андропауза, до 45 лет ранняя как таковая, а вот средний возраст, когда естественным образом могут появиться эти симптомы на фоне снижения концентрации тестостерона, это где-то вот 46-59 лет. Вот такой наиболее широкий промежуток времени, когда действительно очень важно об этом знать. Но, к сожалению, как показывает практика, редко информированность эта присутствует достаточно широко, и немногие об этой проблеме знают, не задумываются или, может быть, не хотят задумываться, как, конечно же, очень серьезному вызову здоровья мужчины, который приводит, в свою очередь, к сожалению, к огромному количеству непонятных таких резких шагов. И термин, который часто используют, седина, значит, да, и без, это как раз термин, который говорит о симптомах и поисках жизни и желании человека ответить на вот те или иные вызовы, которые происходят у него естественно, в период андропаузы, за счет каких-то внешних ситуаций, когда человек бросается во все тяжкие, теряет интерес к старым жизненным, очень важным своим достижениям, проектам, пытается построить что-то новое, в том числе новую семью, новые какие-то достижения. И во многом это такая вот реакция нервной системы. Человек решает, что он может что-то изменить в своей жизни. Его несогласие с теми природными изменениями, которые есть, каждый человек решает эти ситуации по-своему, но это также, как и женский климакс, андропауза, один из самых ранних и ранимых, правильнее сказать, периодов, которые требуют повышенного внимания, повышенной заботы и со стороны самого человека, и, безусловно, со стороны окружающих. На влияние андропаузы влияет не только генетически обусловленные вещи, то есть в генах человека заложен определенный возраст, когда у него угасает гормональная активность, это вот особенности природы человека, но и внешние факторы, вредные привычки, алкоголь, курение, злоупотребление жирной пищей, нервный стресс, работа ненормированная, различные эндокринные заболевания, ожирение, сахарный диабет, воспалительные заболевания, в том числе передающиеся половым путем, прием ряда лекарственных препаратов. Все это может спровоцировать раннее развитие соответствующих изменений из тех симптомов, которые мы, собственно, с вами отметили. Диагноз, как и климакса, андропауза ставится на основании клинических симптомов, осмотра уролога и анализов на, собственно, концентрацию тестостерона. Здесь может быть два показателя. Это абсолютный дефицит тестостерона, когда снижается общая концентрация тестостерона меньше 12 наномоль на литр. Или относительный дефицит тестостерона может сказаться, когда происходит снижение уровня основного мужского гормона в динамике по годам, но не ниже тех норм, которые определяют абсолютный дефицит тестостерона. Очень важно помнить, это по компонентам возраста, и в том числе достаточно много мужчин сейчас очень правильно проводят профилактические осмотры у уролога, сдают соответствующие исследования на онкологические скрининги, и поэтому они вовремя сдают как раз анализы на тестостерон. Все урологи фактически вот такой осмотр мужчины осуществляют в рамках такой эффективной как раз анализа и исследования на гормональную функцию как таковой. Основные моменты лечения подчеркивают урологи, андрологи. Это комплексный процесс, безусловно, достаточно сложный, комплексный и требующий психологической поддержки самого человека, психологической поддержки окружающих, в том числе иногда и психологической поддержки профессиональной. Обращение к психологу, к психотерапевту очень важно. Иначе человек, к сожалению, может достаточно много, придумав самостоятельных схем, оказаться, знаете, вот в том лабиринте, в конце этого лабиринта оказывается, к сожалению, неэффективные и такие традиционные, стандартные ситуации, решения, не избавляющие его от андропаузы, но приводящие к огромному количеству социальных проблем, юридических проблем, финансовых проблем, проблем внутри семьи. Поэтому здесь, конечно же, очень важно знать об этой составляющей, обратиться к специалистам, не только урологам, но и к психотерапевтам, для того, чтобы осознать, принять многие аспекты, и в том числе понять новый смысл жизни, который формируется в этот достаточно ранимый период у человека. Потому что старые установки, старые смыслы, они в какой-то ситуации могут быть уже, извините, выполнены, решены, а новые установки, новые действительно планы и цели, они должны быть выявлены и применены. Два основных компонента можно выделить в лечении андропаузы. Первое – это изменение образа жизни. Все, что мы с вами говорим в наших передачах, здесь является крайне важным и крайне значимо. Здоровый образ жизни, отказ от алкоголя и курения, физическая активность, причем она должна быть насыщенной, дополненной по сравнению с тем, что было у человека, если он, допустим, не занимался физической активностью, приходится это все осваивать и формировать как привычку жизни. Рациональное питание, отказ от животных жиров, отказ от большого количества сладкого, овощи, достаточное количество витаминов. Все это неотъемлемые важные составные части здорового образа жизни. Основной компонент лекарственной терапии в современной урологии – это гормонально-заместительная терапия. Врач обследует пациента, устанавливает концентрации гормонов в крови, определяет показания, противопоказания и, соответственно, назначает лечение и наблюдение для того, чтобы на самом деле четко отслеживать те или иные параметры, которые будут говорить о безопасности гормонально-заместительной терапии. Самый главный момент, безусловно, это контроль и осложнение андропаузы. Основными осложнениями являются, как и в женском организме при климаксе, у мужчин при развитии андропаузы, резкое ускорение и прогрессирование развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь. Отсюда и понятно, почему формируется у кого-то рано, у кого-то вот именно в этот период, там 50 плюс-минус лет, инфаркты, потому что во многом это связано с резким вызовом и резкими изменениями в организме, которые формируются при снижении гормонального фона. И здесь не просто устранение и решение вопроса гормонального фона может помочь, как и при климаксе андропауза, она только провоцирует те болезни, которые уже имеют корни и предрасположенность. И поэтому раннее выявление, эффективное лечение, оно должно быть осуществлено и применено в комплексе с собственно, вот наблюдением и лечением тех гормональных расстройств как таковых. Серьезные изменения происходят и в рамках нарушения обмена веществ. Резко увеличивается риск сахарного диабета, подагры. Резко увеличивается, об этом мы обращали и говорили с вами, риск психических, невротических расстройств, в том числе связанный с потерей, собственно, половой функции у мужчин. Это и расстройство памяти на недавние события, неспособность запоминать числа, требующие усилий и работы по развитию функции памяти и дополнительным усилиям в жизни для того, чтобы вот очень важная функция памяти, она развивалась и не тормозилась в этот период у мужчин. Очень важный, очень значимый период, и позвольте мне закончить его так же, как и говоря о значимости климакса для женщин. К сожалению, большинство мужчин имеет готовность и подготовленность к каким-то внешним событиям жизни. Пенсия, какие-то другие очень важные аспекты жизни, достижения, цели. Но незначительное количество мужчин готовится к вот этому важному периоду в жизни своей, для того, чтобы подготовиться психологически, физически, с медицинской точки зрения. Самое главное, если эти симптомы возникают, нужно обратить на них внимание, понять, что это возможные симптомы андропаузы, мужского климакса. Это повод для того, чтобы обратиться за медицинской помощью и серьезным образом помочь увеличить безопасность происходящего состояния и эффективно это преодолеть. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она спрашивает, существует альтернатива костылям, лангета на ногу, как ей пользоваться? Уважаемые радиослушатели, лангета – это не альтернатива костылям. Лангета – это альтернатива гипсовой циркулярной повязке. То есть традиционно ранее накладывали гипсовую повязку, то есть когда в специальном материале смоченные бинты при правильном восстановлении структуры кости или сустава эту гипсовую повязку циркулярно накладывали, да, вот, она застывала и создавался такой вот элемент поддержки сустава или кости. лангета пришла на смену циркулярной гипсовой повязки. Она фактически является собой такую уже разрезанную гипсовую циркулярную повязку, то есть в ней есть обязательно просвет. Этот просвет очень важен, потому что можно контролировать отек после травмы, хоть и вывих, хоть и перелом, возникает отек большой, и в гипсовой повязке это может привести к сдавлению и к неблагоприятным исходам, даже к некрозу тканей. Вот, лангета позволяет за счет того, что она имеет просвет и она фиксируется циркулярными мягкими бинтами, она, естественно, имеет больше мобильности, и отек он не дает уже такого сдавления. Плюс лангета позволяет контролировать состояние кожи, лангета позволяет проводить в том числе и гигиенические процедуры, а если есть необходимость, и лекарственные мероприятия, наложение, допустим, местного лекарственного средства. Поэтому лангета – это альтернатива циркулярной гипсовой повязки. Костыль – это рекомендация врача для снижения нагрузки на конечность, травмированную конечность. Поэтому независимо от того, врач рекомендует, накладывает гипс или определяет необходимость наложения более мягкого современного фиксирующего средства лангеты, он на самом деле определяет, можно ли или нельзя опираться на травмированную конечность. Если нет, он рекомендует костыль для увеличения опорной функции, для снижения нагрузки на ногу. Самостоятельно выбирать это невозможно. Это только по рекомендации травматолога необходимо сделать и выбирать. И в этом же вопросе наш уважаемый радиослушатель спрашивает: мой брат 70 лет подвернул ногу, голеностоп, наложили гипс на 1 месяц, разработку ноги не назначили после снятия гипса, как делать разработку голеностопа? Уважаемые радиослушатели, многие методики лечебной физкультуры при травмах нижних конечностей, они идентичны, и позвольте мне в общем их в том числе озвучить для того, чтобы можно было пользоваться. Первая так называемая методика – это дыхательная. Если человек вынужден после травмы находиться в горизонтальном положении, очень важно ему тренировать дыхательную систему. Поэтому, если человек большее время находится в горизонтальном положении, он несколько раз в день должен проводить дыхательную гимнастику, ну, по квадрату. 4 такта вдох, 4 такта задержка дыхания, 4 такта выдох, 4 такта задержка выдоха. Это очень важная тренировка дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы. Это регуляция в том числе и тревожных расстройств, и других компонентов, потому что в период, когда человек не двигается, у него возникают, увеличиваются риски застойных явлений в легких, поэтому дыхательная гимнастика является очень важной. Одна из модификаций дыхательной гимнастики – это в том числе и выдох через трубочку в стакан. Это нужно делать по-хорошему по 1-2-3 минуты в зависимости от самочувствия каждые 3 часа, если человек длительно лежит, дыхательная гимнастика. Вторая гимнастика, которая важна для человека, получившего травму и вынужденного долго лежать, так называемая идиомоторная гимнастика. Если у него даже происходит полная иммобилизация конечности, он не двигает, он должен мысленно в течение дня несколько раз представлять себе ходьбу, как будто он ходит нормально, как будто у него нога здоровая. Это очень важный момент. И психологически, и физиологически. Дело в том, что в момент, когда человек представляет себе ходьбу, у него естественным образом мышцы, не напрягаясь, работают. Там улучшается кровообращение, динамика внутрисуставной жидкости как таковой. Поэтому такие представления внутренние, без просто работы мышечной, очень важны. Идиомоторная гимнастика. То есть, если он вот находится в вынужденном положении, очень важно несколько раз в день представлять себе ходьбу. Как будто вот он здоровый, это очень важная подготовка. Следующая гимнастика, так называемая, изометрическая. То есть, когда человек не работает в суставе, но он комфортно, да, без излишнего напряжения, он напрягает группы мышц. То есть, если у него, допустим, голеностоп, то он начинает работать с бедра и представляет такие легкие ситуации напряжения в мышц бедра. То есть, он их так напрягает слегка. Потом переходит на напряжение голеностопа. То есть, это такие несгибательные, легкие, напрягающие мышечные движения. То есть, без изменения положения, только вот напряжение в мышцах. Это основная профилактика снижения мышечной массы, которая при травме формируется очень быстро. Вот. Все другие гимнастические упражнения, они согласовываются с врачом. Ну, например, при вывихе голеностопа, если у человека лангета или гипс, то могут применяться упражнения, так называемые, в виде маха. То есть он встает к стене, упирается очень хорошо, чтобы у него было положение зафиксировано руками, и делает такие маховые движения. Но мах здесь очень условное понятие. То есть он отводит ногу и делает такие движения в сторону. Вот, по 10-15 повторений несколько раз в день. Хотя, безусловно, если период еще есть гипса или лангета, то очень важно посоветоваться с врачом, какие упражнения разрешены. Самое главное, если снимается уже фиксирующая та или иная гипс или лангета, то здесь применяются уже реабилитационные мероприятия. Если речь о голеностопном суставе, самое простое в горизонтальном положении – это, значит, напрягающие несколько упражнений на уровне мышц бедра, то есть должны работать вся нога. Потом это сгибающие. Человек тянет и разгибает на себя стопу 15-20 раз, несколько подходов за день. И сгибает и разгибает пальцы 15-20 раз, несколько подходов за день. Есть упражнения и в сидячем положении для голеностопа. Человек садится удобно, комфортно, располагает ноги, стопы упираются на пол, да, и он поднимает вот сначала одну ногу и делает такие легкие круговые движения голеностопа 15-20 раз, по нескольку раз в день. Более такое интересное, может быть, занимательное упражнение, которое может человека занять еще и в качестве интереса, это взять и сначала одной стопой, потом другой стопой нарисовать большим пальцем алфавит. То есть там А, Б, В, Г. И вот три раза так вот алфавит надо написать здоровой и больной стопой после снятия гипса или вот в качестве реабилитации. И это очень важно делать в течение 2-4 недель, пока человек не почувствует полностью опору и удовлетворение в рамках вот эффективности работы. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Спрашивает, как самостоятельно можно определить пневмонию? Есть температура, ломит спину, шею, лопатки. При ковидной пневмонии ощущения были очень похожими. Уважаемые радиослушатели, в период острых респираторных инфекций, острых респираторных заболеваний, в период гриппа, в период коронавирусной инфекции наблюдается вспышка пневмонии. Это очевидно, и, к сожалению, тот период, который мы сейчас с вами переживаем, это период вспышки пневмонии. Пневмония – это острая, инфекционная, преимущественно в подавляющем случае, бактериальное заболевание, проявляющееся развитием воспаления в легочной ткани. Характерным признаком является накопление в альвеолах. Альвеол – это мелкие такие мешочки в легких, в которых происходит газообмен. То есть кислород из окружающего вдыхаемого воздуха поступает в кровь, а углекислый газ из крови поступает, собственно, вот в альвеолы и при выдохе выделяется, выдыхается человеком. Так вот, в этих альвеолах накапливается эксудат. Пневмония – воспаление. Воспаление – это всегда типичная реакция организма в ответ на чужеродные какие-то агрессии в в организме, в том числе и бактериальные инфекции. Если бактерии проникают в организм, организм воспринимает это как агрессию чужеродную, и формируется воспалительная реакция. Воспалительная реакция – это отек, покраснение, нарушение функции органа. В результате проникновения бактерий организм пытается защититься от бактерий клетками крови, лейкоцитами, нейтрофилами, и скопление лейкоцитов, нейтрофилов как средство борьбы с инфекцией – это и есть проявление. То есть пневмония – это реакция организма, защитная реакция организма, пытающаяся побороть инфекцию. Если бы не было этой реакции, то в период до антибиотиков, к сожалению, любой бы воспалительный процесс неизбежно заканчивался бы печально в организме. Но даже в период до антибиотиков определенная доля пневмонии могла закончиться благоприятно. Ну и сейчас тоже легкие пневмонии организм может побороть, но это не делается, потому что, конечно же, каждый раз существует риск неуправляемого течения. Пневмония всегда считается острым заболеванием, требующим медицинской помощи и лечения. Это очень важно. Дело в том, что развитие пневмонии при коронавирусной инфекции, оно существенным образом отличается от такой типичной классической пневмонии в медицинском представлении, потому что при коронавирусной пневмонии развивается не сама по себе пневмония, а изменения в тканях, которые врачи трактуют несколько по-другому. Это сосудистые изменения, сосудистые расстройства, сосудистые компоненты. А проявления коронавирусной инфекции, они классические для любой вирусной инфекции. Человек заболеет коронавирусом, заболеет парагриппом, заболеет гриппом, другими какими-то вирусными респираторными заболеваниями. У него будет температура, ломота в мышцах, в суставах. Другое дело, что без коронавирусной инфекции поражение легких встречается крайне редко, а вот при коронавирусной инфекции заболевание легких встречается чаще. Я боюсь, что тут можно много говорить и усложню ответ на ваш вопрос, но в классическом представлении пневмонию самостоятельно определить крайне сложно, если даже невозможно. Даже опытный врач никогда не возьмет на себя ответственность поставить диагноз пневмонии без, как минимум, общего анализа крови, в котором будут изучаться, насколько происходит отклонение в количестве лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, других показателях, и без исследования легких, флюорография, рентгенография, в более сложных случаях компьютерная томография легких. Поэтому для того, чтобы диагноз пневмонии установить, нужно сдать общий анализ крови и пройти рентгенологическое исследование крови. Основные симптомы пневмонии – это температура, интоксикация. Это роднит по клиническим симптомам проявление пневмонии с вирусными заболеваниями, когда есть в организме вирус, но легкое не поражено. И здесь лечение-то оно принципиально отличается от пневмонии. Пневмония отличает от острых респираторных заболеваний боль в грудной клетке, одышка, чувство нехватки воздуха, или когда человека частота дыхания усиливается, то есть он четко может заметить, что ему воздуха не хватает, или в покое, или, допустим, при небольшой физической нагрузке, то есть он чуть-чуть прошел, он задыхается. И не всегда это отмечают люди, иногда даже со стороны ему говорят, что вот такие-то симптомы наблюдаются, что у тебя поменялись те или иные в организме проявления. Вот. И кашель с мокротой, с гнойной мокротой. То есть, когда человек кашляет, у него выявляется мокрота, и мокрота цветная. То есть, она или серая, или ржавая, или зеленая как таковая. Вот кашель с мокротой, боль в грудной клетке, одышка – это симптомы, которые особенно настораживают врача для исключения пневмонии. Пневмония может быть внебольничная, когда человек заразился вне больницы. Может быть внутрибольничная, то есть когда инфекция и воспаление легких возникли внутри больницы. Там разные схемы лечения, разные составляющие как таковые. В любом случае, если у человека есть температура, есть симптом интоксикации, и один из других симптомов пневмонии – одышка, боль в грудной клетке, да, кашель с мокротой – ему делают обследование, и при выявлении пневмонии определяет, он должен проходить лечение в стационаре или может приходить лечение в домашних условиях. Особенности современных таких вот пневмонии в том, что очень разнообразный спектр инфекции может приводить к воспалению легких. Помимо стандартных таких бактериальных агентов, таких как пневмокок и ряд других, сейчас наблюдается вспышка пневмонии, связанных с атипичными инфекционными агентами, которые традиционно раньше встречались или редко, или вообще практически не встречались. Там требуются свои, на самом деле, схемы терапии. Трудно себе представить, чтобы вот человек не имел возможности обратиться за помощью с пневмонией. Если у человека яркие клинические симптомы, температура, одышка, да, он не может обратиться самостоятельно, это повод для вызова скорой медицинской помощи, для того, чтобы его доставили в многопрофильную больницу, провели общий анализ крови, рентгенологическое исследование, исключили или подтвердили пневмонию, назначили лечение, определили дальнейшую тактику как таковую. Пожалуйста, самостоятельно не стоит пытаться исключить или подтвердить пневмонию. Это прерогатива медицинской службы. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам о неблагоприятной ситуации по острым респираторным вирусным инфекциям. В частности, в Свердловской области, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 15% и наиболее распространенными вирусами. Среди заболевших стали риновирус, аденовирус, коронавирус, грипп типа А и Б. И существенная доля заболевших, 57%, составляет именно дети. Поэтому, безусловно, очень важно уделить внимание здоровью наших детишек, посещающих детские сады, посещающих школы. И вновь еще раз напомнить меры профилактики острореспираторной вирусной инфекции. Все их хорошо помнят, но повторение бывает не лишним. Первое. Очень важно соблюдать личную гигиену, избегать прикосновения руками к носу, к рту, к глазам, при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, часто мыть руки водой с мылом, включая мытье после возвращения с улицы и контакта с другими людьми. Использовать индивидуальную маску, она должна тщательно закрепляться, полностью закрывать рот и нос, не оставляя зазоров при посещении учреждений со скоплением людей. Поддерживать дистанцию с другими людьми идеально, порядка 2 метров, когда речь идет о разговоре. Соблюдать здоровый образ жизни, полноценный сон, потребление продуктов, богатых белками, витаминами, минеральными веществами, физическая активность, доступная в соответствующих дозах и времени, которые мы с вами говорили, определяли. Очень важно дома обеспечивать чистоту помещения, регулярно проводить влажную уборку с помощью, в том числе, дезинфицирующих средств, проветривать очень важно в этот период. И очень важно избегать контакта с больными респираторными вирусными заболеваниями. Если есть возможность, перенести встречу с друзьями, родственниками, особенно если они болеют и заботятся о вас и предупреждают о том, что они болеют, целесообразно, конечно же, в период эпидемии снизить все-таки количество социальных контактов. Позвольте мне напомнить вам и о второй очень важной проблеме современной. Это гололеде и технику безопасности при гололеде. Мы повторяем с вами постоянно, но, как мы видим, и вопросы также появляются у нас из-за того, что травматизация растет. Гололед – очень серьезная проблема текущих дней. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности. Подготовьте подходящую обувь. Она должна быть на нескользящей подошве с устойчивым каблуком не выше 3-4 см. Передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Не держите руки в карманах, это увеличивает вероятность падения. Будьте внимательны на проезжей части, особенно обходите места с наклонной поверхностью. Пожилым людям, людям с нарушением координации очень важно использовать трость с наконечником или специальную палку для того, чтобы снизить вероятность падения. Если все-таки подскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар об землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Здоровье, оно дороже. А если все-таки травму получили, безусловно, обратиться за помощью для оказания медицинской помощи. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.